Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, вторник, октябрь, день третий. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Дмитровка тяжелая, пишет Сергей, 38-й. Юго-Восток, внешней трешки энтузиастов сильно хуже, чем вчера. Вторник, жуткий день для движения, пишет Иван Пономарев. Ну что, Варшавка в область, в районе Болотниковской, Болотниковской, кстати, тупит. Будьте здоровы, пишет Андрей. Не узнал тебя, Леха, что с тобой? Брови выщипал, да вроде на месте. Или это... А, это же анекдот про противогаз, кстати, да? Ну, смешно, ой, как смешно, из 90-х. Леша заценил новый альбом Кипелова? Нет, не Афон. А что, у Кипелова новый альбом? Скиньте ссылку, я послушаю. Может быть, и вместе с вами послушаем. Ну ладно, давайте начнем сразу с сугубо политических новостей. Это будет интересно. А в целом по городу сейчас сколько баллов? 6, наверное, да?
Ну-ка, покажи мне, сколько баллов. Покажи мне, какая ты дикая. Покажи мне игру многоликую.
Ну и да, действительно, в Москве 6 баллов на данный момент. Проспект Ветеранов перед Ростокинским встал колом, объезжайте, пишет Елисей из Мытищ, и так далее. Ладно, назначение нового главы Дагестана. Вот что интересно, потому что отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова принял президент, а назначили Владимира Васильева, и он временно будет исполнять обязанности главы республики. Президент сказал, поработайте там до сентября следующего года, как я понимаю, а там видно будет, и многое будет зависеть от вас, от обстановки и так далее. Кто такой Владимир Васильев? Если кто-то не знает, вот знаете, это государственный политический деятель российский. С сегодняшнего дня временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан. Также он был депутатом Государственной Думы, вице-спикером Государственной Думы 6-го созыва, руководителем фракции «Единая Россия» с 2012 по 2017, председателем Комитета Госдумы по безопасности 2004 по 2011, заместитель секретаря Совета безопасности 1999 по 2001, генерал-полковник полиции, кандидат юридических наук. То есть он из МВДшных, так скажем. Ну, можно посмотреть, где родился, кто родители. Родился 11 августа 49 года в городе Клин Московской области. Родился в семье педагогов. Отец казах, мать русская. Работал в МВД. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Можете посмотреть. Интересные сразу данные есть вот в открытом доступе. Говорят, что Диссернет исследовал диссертацию Васильева, и 60% текста диссертации Васильева совпадает с текстом, защищенной в 2000 году диссертацией депутата Абельцева. Или Абельцева, я уж не знаю этого депутата, честно вам сказать. Короче говоря, и это было опубликовано в «Новой газете». Может быть, это как-то созвучно тому, что сейчас происходит с Мединским. Просто решил на всякий случай вам сказать, чтобы вы знали. А так, в общем-то, если вы не представляете себе, кто такой Владимир Васильев, вам достаточно набрать в интернете, увидеть его лицо и понять, что вы этого человека точно знаете. И вы его точно видели и не раз. То есть он достаточно такой медийный человек, как мне кажется. Да как будто кто-то верит, что все кандидаты-чиновники сами что-то пишут. Это вообще сейчас не имеет отношения к делу. Сейчас говорим о том, что человек не из Дагестана будет руководить Дагестаном. Как минимум на протяжении года. К чему это может привести, хорошо это или плохо, вот это большой вопрос. По сути, речь идет сейчас о генерал-губернаторе. Ну, так получается. 7373948. Она традиционно говорят, что человек, который управляет национальными республиками, он должен быть оттуда. А вот Васильев не оттуда. Как-то и ничего, никто не смущается. И вот желают все понять Дагестан, желают хорошо поработать, все уверены, что он справится и так далее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Абсолютно не имеет значения, что это за люди. Это просто модули. То есть у нас, как сказал Сергей Доренко в своей передаче, только один субъект в стране. А эти все ребята, Васильев, какая разница? У него может быть другая фраза.
Не, вот вам-то может никакой разницы, а жителям Дагестана разница может быть и есть, понимаете?
Нет.
Ну как нет? Вот одно дело Абдулатипов, а другое дело Васильев. Нет, для них нет разницы, вы думаете? Местные элиты.
Думаете, с этой позиции?
Да, нет. Именно с этой меня вы, интересует.
Нет, если со стороны как бы народа Дагестана, да. Может быть, какие-то у них будут там...
Он же пришлый, понимаете? Он же не свой. Ну, как бы он пришлый, он со стороны. Он может быть хороший, замечательный специалист, но он пришлый.
Он там, в Дагестане, он станет своим. Это однозначно.
Станет? Как это так? Почему?
Ну, это не фигуры, это никто, эти люди никто. Они просто выполняют определенные функции, это модули. Если они ломаются, их просто меняют.
Я понял, спасибо большое. Мне пишут, что нам Собянина тоже навязали. Не сравнивайте Москву и Дагестан, да? Москва — это не национальная республика какая-то. Это совершенно другое. Другие традиции. И вы это прекрасно понимаете. Почему вы, правда, понимая это, вдруг сравниваете, я не могу ответить на этот вопрос. 7373-948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Бориска.
Да, и Бориска.
Так повезло, что я являюсь уроженцем Дагестана, хоть и в далеком 89-м году.
Угу.
Я абсолютно за, чтобы туда ставили русского, а не национал. Вот объясню, почему.
А вот вы говорите русского, я единственное хочу уточнить, Васильев, он русский или не русский? Потому что мама у него русская, а папа казах. То есть он русский?
Ну, допустим, пускай будет русский.
Ну, пускай, хорошо.
Вот. А объясню, в чем дело. Нужен реально менеджер, управленец, который не будет подтягивать своих земляков. Неважно, кто он там будет.
Ну, так, а, может быть, это, наоборот, дестабилизирует ситуацию? Нет. Сложный регион, кланы какие-то, они что-то хотят.
Страшно. Главное, чтобы не было одного из представителей местных, потому что иначе они будут тянуть.
А Абдулатипов тянул?
Двое человек. Конечно, да вы что, абсолютно спокойно могу открыто говорить, аварцы были в фаворе.
Угу.
Сейчас, если поставить не аварца, я думаю, он уравняет шансы остальных национальностей, и все будет в порядке. Но, естественно, нужна...
А аварцы не обидятся?
Что?
А аварцы не обидятся в связи с этим?
А как остальные 29 национальностей?
Не знаю, ну просто вы говорите, они были, как вы сказали, в фаворе, то есть они были любимчиками, на ваш взгляд, а теперь не будут, могут обидеться.
Зато теперь будут любимчики все.
Все, сразу всех будем любить. 7373-948, телефон прямого эфира. Спасибо, Борис. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Алексей.
Здрасте.
По поводу Дагестана. Но не секрет, что регион очень сложный.
Сложный.
И очень, очень, очень ответственный. Я вот мое сугубо оценочное мнение, да, то, что если силовики, ФСБ и МВД будут из федерального центра, или хотя бы вот с Васильевым у них будет контакт налаженный, да, то у него что-то получится там изменить. Если же нет, то это будет борьба. То есть борьба, в которой Васильев вряд ли выиграет.
Вряд ли выиграет. Вы предполагаете, что это может быть борьба. Я хочу поставить вопрос на голосование. Вообще вот эта перспектива назначения людей в национальные республики, в регионы, да, из других мест. Это вы приветствуете такую перспективу? Вы приветствуете вообще такие решения или нет? Вам кажется, это будет на пользу или во вред? Вы считаете, что это на пользу пойдет? 134-21-35. Это хорошо. Вообще надо в национальной республике назначать человека извне. Так будет лучше. Потому что все будут уравновешены. Никто не будет свой там клан какой-то тянуть, семью, еще что-то подобное, вытягивать представителей своей национальности. Это здорово, если в национальные регионы назначается человек, который не имеет, по сути, никакого кровного, да, никакого родственного отношения к этому региону. 134-21-35. 134-21-36 — это плохо, это нехорошо, потому что такой руководитель региона не устроит местных. Он не устроит, он будет, его присутствие будет порождать конфликты, его присутствие будет дестабилизировать регион. Поэтому лучше идти по другому пути, например, как вот Чечня Кадыров, понимаете, местный должен быть. 134-21-36, вы считаете, что это будет дестабилизировать ситуацию? 134-21-35, вы приветствуете такие решения, вы считаете, что в Национальной Республике надо назначать людей со стороны? 134-21-35. 134-21-36. Нет, в национальных республиках должен быть представитель этой республики у власти. И этой республики у власти представитель должен быть в национальной республике. 134-21-36. Ну, придет калмык в Дагестан и поднимет свой клан, там пишет Спиро. Как? Так, решать будут замы, а они из Дагестана, пишет Джекпот. Ему тяжело будет отмазки искать, когда его по-братски попросят, пишет Вал. 7373-948, телефон прямого эфира. Не примитивно ли, Вал, воспринимаете вы ситуацию? Как вас зовут, или здравствуйте?
Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Да, я недавно как раз, помните, говорил про Кадырова, да, если он такой хороший управленец, почему бы его не поставить там в проблемные регионы? А вы говорили, как бы регионами руководят в основном люди из регионов.
Да. О, это вы были, я просто помню этот разговор, и поэтому меня так удивило назначение Васильева, я вам честно признаюсь.
Я могу сказать, смотрите, как бы, ничего как бы страшного не происходит, когда топ-менеджеры, допустим, там из Соединенных Штатов назначают российскую как бы компанию и обратно, да, все срабатываются и как бы нормально работают. Это тоже топ-менеджеры.
Да.
Если у него есть как бы опыт, работать с людьми, как бы, и опять же, он 100% потянет, он без команды как бы никто.
Угу.
Вот. И у него, конечно, должна быть какая-то поддержка в любом случае с правительства сверху. Вот. Я думаю, он ее получит 100%, как бы, ну, а дальше будет все как...
Ну вот, единственное, что да, спасибо вам большое, он потянет, вы говорите, то есть, вот наши некоторые слушатели пишут, что он как раз и должен будет разогнать все это кумовство, которое там есть, Васильев, то есть в этом его задача, может быть, назвать его молодым технократом, язык не поворачивается, хотя многие политтехнологи говорят, что сегодня президент, сегодня Кремль настроен на то, чтобы назначать молодых технократов в регионах, но все-таки Васильев Владимир Абдуалиевич, кстати. Кстати, он 49-го года рождения, то есть он, его нельзя назвать молодым технократом, давайте будем говорить откровенно. Но, с другой стороны, он ведь только исполняющий обязанности, и президент намекнул на год, а дальше посмотрим. То есть, возможно, он будет выполнять определенные конкретные задачи. А какие это конкретные задачи? К 2018 году, к сентябрю, какие это конкретные задачи? Что это может быть? Что это может быть? Это к выборам что-то? Не знаю, что в Дагестане плохо голосовали. Может быть, это как-то связано с чемпионатом мира? Почему именно так? Почему именно этот человек? Я начинаю задаваться этими вопросами. А может быть, это какое-то экстренное решение, связанное с тем, что действительно Абдулатипов перенервничал? Вы помните, он заявил, что я ухожу, когда еще никто не говорил, что он должен уходить. Перенервничал и ушел. Просто сказал, я ухожу, все, до свидания. И сейчас нужно было принимать быстрое решение. И вот быстрое решение, это как раз Владимир Васильев. А пока Владимир Васильев будет держать ситуацию под контролем, будут искать кого-нибудь из региона, например, из этого, кто мог бы впоследствии его заменить. Допустим, да? Ну, я так предполагаю, может быть так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Ну вот помните, разговаривали, по-моему, на прошлой неделе по поводу дотационных регионов.
Да.
И Дагестан, ну, мы знаем, что он в стройке, да?
Да, есть.
Это первое.
Да.
Ну, это очень важная причина, то есть они примут любого губернатора, который обеспечит им дотацию, которая некоторым образом оправдывает их ожидания.
Ну, а Дагестан у нас, по-моему, самый дотируемый из тех цифр,
да,
которые мы видели.
Верно. Вторая история. Оттуда, если мы посмотрим статистику, последние 10 лет идет огромная миграционная волна, идет по двум направлениям. Первое направление – это Москва-Петербург, второе направление – это ближайшие, русские регионы типа Астраханской области. Вот. Надо понимать, что дистанция в Астрахани сейчас примерно процентов 15 от общего населения. В 2000 году их было, по-моему, около 2%.
И что, сейчас нужно сделать так, чтобы они захотели вернуться в родной регион?
Ну, они не вернутся назад, но мигрируют они потому, что у них нету никакой возможности обеспечить нормальную жизнь.
То есть, объективно говоря, Дагестан не развивался, вы хотите сказать, при Абдулатипове?
Он не развивался, люди оттуда уезжали потому, что это был глубоко депрессивный регион, где они были обречены с экономической точки.
Это вина Абдулатипова или ничего невозможно сделать с этим регионом?
Это вина той структуры власти, которая сложилась в республике к данному моменту, которая использовала национальные кадры, которые мы сейчас обсуждаем. И, наконец, третья причина. Если мы сейчас посмотрим состав людей, которые воюют в Сирии и Ираке за запрещенное государство, то окажется, что Дагестан тоже в тройке по количество участников, имеющих российские паспорта.
Как раз вот те люди, которые говорят, несколько тысяч людей, которые воюют на стороне Исламского государства, да, граждан России. Да. Вы говорите, Дагестан их подпитывает.
Да, это Дагестан, Чечня, в основном. Ну, Чечня даже в меньшей степени, чем Дагестан.
Я вас понял, этот вопрос тоже нужно решать.
Ну, и вот давайте вспомним вот теракты в ближайших областях, Астраханская область, прошлый год и этот год, когда люди просто нападают на милиционеров, их расстреливают.
Да,
Это же дагестанцы.
Ну, бывает и такое, да. Единственное, что, конечно, вот этот термин «дагестанцы», он, не знаю, насколько он может быть правильным, потому что некоторые считают, что дагестанец — это национальность, но это не так. 74% радиослушателей в целом приветствуют назначение сторонних кадров, которые никакого отношения, по сути, не имеют к национальной республике, в руководство этой республики. 74%. 26% выступают против, то есть подавляющее большинство. То есть Васильев, приди, порядок наведи, примерно так они считают. Может быть, у нас есть сами уроженцы Дагестана, жители Дагестана, 7373948, хотелось бы вас услышать. Как живет Дагестан, чем живет, чего вы ждете от нового... пока исполняющего обязанности губернатора, да? Чего вообще ждете? Что должно измениться, на ваш взгляд, и изменится ли? 7373948. Мне сейчас нужны жители Дагестана. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Очень хорошо, что вы ответили на мой звонок.
Да. Добрый вечер. Здрасте.
Я считаю, что это правильное решение поставить абсолютно стороннего человека, постороннего, потому что вот эта вот клановость, она на корню все закончится.
А вы откуда знаете о клановости, которая сформировалась в Дагестане?
Ну, потому что я сам дагестанец, я уже 20 лет живу в Москве, и все эти 20 лет, которые я не проживаю у себя на родине, там ничего хорошего нету, ни рабочих мест абсолютно, ни каких-то других жизненно важных моментов, которые способствуют, что людям лучше жилось, абсолютно ничего нету, все везде, все схвачено.
А почему до этого, до сих пор об этом как-то не сильно говорили?
Ну... Это тут даже дело не в том, что говорили, не говорили. Вот вы задайте себе вопрос. Будут там Абдулла Типов, будут там Шехсаидов или еще какие-то другие люди. Но они же то, что там творят, они же это не творят по собственной воле. Или вы думаете, отсюда из Москвы это все не видят? Все видят, все знают. Это все сообща делает.
Видят, но могут ли что-то сделать с этим?
Даже если придет другой человек, кто бы туда ни пришел, там будет происходить ровно то, что выгодно правительству. Правительству выгодно, допустим, Дагестан там, или еще какой-то регион держать именно в таком положении. Так оно и будет.
И в каком же положении сейчас должен оказаться Дагестан, по мнению правительства, как вы считаете?
В каком положении должен...
Да. Чего сейчас хотят федеральные власти от Дагестана? Каким он должен быть, на их взгляд?
Это я не могу вам ответить, потому что это все как человека поставили временно. Это все временное явление.
Временно. Пока непонятно. Пока нельзя сделать выводы. Во всяком случае, вы не можете. Нужно разрешить Дагестану торговлю. Ну, что такое? Должны отстранить кланы от бюджета Дагестана, пишет Юрий. Нужно у Абдулла Типова свой клан. Может быть, Кремлю надоело дотировать кланы в таких размерах. Денег-то все меньше. Интересная мысль. Может быть, деньги заканчиваются, и надо решать. Например. 7373948. Телефон прямого эфира. +7 925 48 948. СМС-сообщение. Говорит Москва-бот Телеграм. Мне все еще нужны люди из Дагестана. Вот мне кто-то написал, что я из Дагестана, и написали в Телеграм. В Телеграме я не вижу вашего номера, поэтому я не понимаю, какой номер взять конкретно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, это Сергей, Москва.
Но вы же не из Дагестана, наверное, Сергей.
У меня просто друг, он дагестанец, и как раз что он рассказывал про эту систему. Так бы аж было интересно наблюдать. Они когда сидели между собой, а он такой уже русевший. И он говорит, ну вот, даже между своими, он говорит, ну вот, хорошо, если мы, например, отделимся, кого ставить президентом? Ну все там аварцы, да, и все, и тут прям началось вот это. Ну, ребят, правда, интеллигентные, там, ну...
Знаете... Ну, понятно, они начинают спорить, такой национальности он должен быть, другой национальности.
Да. Знаете, Алексей, вот этот такой типичный пример вот как раз вот нашей страны России, что, наверное, действительно при нормальном подходе, при участии русских, это будет такой вот... Вот именно назначение, там, не знаю, русского, да, там, якута, но тот, кто не связан клановостью, может стать тем цементом, ну, нормальным, да, который вот эту вот республику возродит, потому что, ну, обидно. Такой край шикарный. И так, бесхозяйски мы с ним обращаемся.
Понял, спасибо большое. Ну, будем на это надеяться и посмотрим, получится ли это сделать у Васильева, хотя ему пока отведен только год. Что ж, у нас тут продолжается тема с Поклонской, так или иначе. Сегодня появилась информация о том, что Поклонской предложили сдать мандат, и если уж она занимается какой-то своей общественной деятельностью, заниматься этой общественной деятельностью не от имени Единой России и не пытаться ассоциировать себя с властью, а заниматься ей самостоятельно. Правда, позже в Кремле назвали глупостью сообщение о предложении Поклонской сдать мандат. То есть не согласились, сказали, что это какой-то бред, никаких ультиматумов в этом плане не выдвигалось. Между тем, Рамзан Кадыров поддержал Поклонскую и написал примерно следующее. Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к отечеству, ни к народу. Они высказались против фильма «Матильда», и это ее право. Она высказалась. И я только приветствую ее позицию. И глава Чечни подчеркнул, что хрупкая девушка в Нижней палате парламента защищает интересы россиян. В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота – родину – и благодаря благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое отечество», — добавил Кадыров. Кадыров заступился за Поклонскую. Не знаю, может быть, он поторопился, конечно, а может быть и нет. Я хочу просто понять, считаете ли вы, что Поклонская защищает ваши интересы? Да, 134-21-35, Поклонская защищает мои интересы, как жителя страны, как гражданина, как россиянина. 134-21-35, Поклонская защищает мои интересы. 134-21-36, нет, Поклонская не защищает мои интересы, чьи-то другие, но не мои. 134-21-36, Поклонская защищает мои интересы, да. 134-21-35. Нет, Поклонская не защищает мои интересы. 134-21-36. Пожалуйста, вы можете принимать участие в голосовании. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Юлия.
Юлия, Поклонская защищает ваши интересы?
Нет, я не могу сказать ни, та, ни да, ни нет, потому что в данном случае по поводу Матильды я вообще не вижу никакого, защищает она, не защищает она интерес.
Кажется ли вам, что Поклонская занимается не тем, чем должен заниматься депутат Госдумы и много внимания уделяет сторонним вещам?
100%. Так считаю, согласна полностью.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Если бы Поклонская занималась своими прямыми обязанностями, проверяла бы доходы и расходы депутатов, вот тогда бы она защищала мои интересы, пишет Юрий. 7373948, как вас зовут, алло?
Добрый вечер.
Да-да.
Борис Семенович, деревня Володина.
Здорово, здрасте.
Ну как может защищать интересы народа и, в частности, мои интересы, человек, которого я бы назвал провокатором? Ведь Николай... Второе, это...
Давайте не к Николаю Второму. Вы говорите, что она провокатор. Почему она провокатор?
Ну, потому что я считаю вообще решение о том, что Николая, так сказать, причислить к лику...
святых?
Как там он называется, церковный, я забыл.
Лик святых, он святой, да.
Так, святых. Это было ошибочное решение, ведь он ни за что не...
Так это не она решала, это решала церковь, понимаете, какое дело. Тут Поклонская никаких решений не принимала. Она постфактум уже руководствуется тем, что решила церковь. Итак, активное голосование, спасибо большое. 23% радиослушателей говорят, что Поклонская защищает их интересы как россиян, как жителей страны, как граждан. 77% говорят, что Поклонская мои интересы не защищает. Поэтому я не совсем могу понять, о чем говорит Рамзан Кадыров. Сейчас небольшая пауза и в движении.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Где вы едете и что видите, рассказывайте, потому что в Москве уже 7-бальные пробки. Угу. А что со спором про пробки в четверг, пишет Биг Бро. А что, тогда у нас все получилось так, что позвонил человек и сказал, что Собянин красавчик. Все. А потом пробки начали нарастать. Но он уже сказал, что красавчик. Ничего не поделаешь. Не все об этом помнят. Вы меня иногда возвращаете в такие далекие дали программные, что, я думаю, большинство слушателей сейчас задаются вопросом, что я вообще говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что видите? Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Алексей. Добрый день, Кирилл.
Да.
Сергеев Посад.
Да.
Ехал с Москвы сейчас. У ВДНХ, у рабочего колхозницы все печально становится. Я тоже проскочил. Плюс перед Пушкино, сама Ярославка на сужении, все будет плохо. Вот уже сейчас, наверное, по-любому.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете?
Химка полная опа.
Ох, господи.
Когда гаишники будут начинать работать, а не вала рубить.
Понял. Вот вы меня... Вот смотрите, я помянул господа в суе из-за вас. Вот. Зачем вы меня в огрех-то вгоняете? 4-8. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Евгений. Ну, Андропова от Каширки в сторону центра очень плохо.
Угу, понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло?
Да-да. Здрасте.
Вот вы относительно того, защищает она интерес...
Не-не-не, я не относительно этого, я сейчас по движению. Все очень просто. 7373948, как вас зовут, алло?
Вечер добрый, Алексей.
Здрасте.
Борис Байкер.
Здравствуйте, Борис.
Варшавка выезд на отрезку внутренней очень глухо, и сама отрезка еле ползет.
Еле ползет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Будьте добры, подскажите в движении, да? Будьте добры, подскажите выезд прошу энтузиастов из Москвы, что там, как обстановка?
Все плохо. Значит, смотрите, начинается пробка где-то примерно от второй Владимирской и практически дом КАД. Ну вот там, знаете, где светофор есть перед постом ДПС? На кругу. Вот круг потом. До него пробка стоит, потом едет.
А вот сразу за МКАДом как там прям вот нет?
Ну нормально, до Балашихи почти нормально.
Отлично, спасибо. Да,
успехов вам. Я уж не знаю, пока вы доедете туда, не сместится ли пробка, но пока более-менее нормально. После МКАД сразу желтая, практически до Балашихи. Там перед Балашихой начинается пробка, ну, не знаю, метров 300-400, вот примерно, может, за километр, ну, не знаю. Все, не могу вам сказать. 18:30 новости. А 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, и у меня для вас прикольная новость. Дмитрий Энтео, который, в общем-то, глава Божьей воли, знаете такого, да? Дмитрий Энтео, Божьей воли, он же Царионов, изгнан из движения Божьей воли и перестал быть его представителем и главой. Об этом заявила на своей странице в Facebook Людмила Одегова, называющая себя новой главой организации. По ее словам, Энтео сдружился с нераскаянными богохульниками, участниками панк-группы Pussy Riot и стал проводить с ними совместные акции в рамках движения Божьей воли. Одегова утверждает, что во время этих акций происходило глумление над Писанием. Также она обвинила Энтео в клевете на епископа Орехозуевского Пантелеймона, который благословил движение на эти акции. И, наконец, она заявила, что Энтео подставил православных христиан, которые пришли на хорошую акцию, но им подсунули свинью в виде свистотастующей Алехиной, чему они были совершенно не готовы. Вот примерно такая информация просочилась. Если вы помните, кто такой Энтео. Сейчас мы в данный момент пытаемся дозвониться до Дмитрия Царионова, он же Энтео, и у меня просто к нему есть несколько вопросов по этому поводу. Стало интересно вдруг, что там у них происходит в среде православных активистов. В последнее время мы слышали в основном о других православных активистах. Ну вот, может быть, и спрашиваю. Как жить-то теперь, пишет Джекпот. Да не знаю, Джекпот. Как-то смиритесь с этим, как-то переживите, как-то перенесите. Я время лечит, что я могу сказать, Джекпот. Старайтесь как-то. Что-то знакомое, пишет Андрей. Это фиаско, пишет Паха. Кто такой НТО, пишет Андрей, вы сейчас правда не знаете? Ну что, мы дозвонились до Дмитрия Царионова, да? Он же Интел. Дмитрий, вы меня слышите?
Да, здравствуйте.
Здрасте, меня зовут Алексей. Может быть, мы когда-то с вами разговаривали, а может быть и нет, но это, собственно, не важно. Вот сейчас появилась информация, что вы изгнаны из движения Божьей воли. Это правда?
Ну, нет, неправда.
А что это такое тогда? Потому что есть такая Людмила Одегова, вот она говорит, что вы изгнаны.
Мы занимались этим движением Божья воля около 5 лет. Угу. Последнюю акцию оно провело около 2 лет назад. Угу. Вот. Мы решили, что тема исчерпана, мы сказали все, что хотели, мы сказали пример, добились своих целей.
Так а что она вас тогда изгоняет, как это происходит?
Вот, и после этого мы создали новый проект, называется «Декоммунизация», связан с преодолением последствий большевизма.
Декоммунизация?
Топонимов. Да, декоммунизация.
Я последний раз такой проект я на Украине слышал. Знаете, они все про декоммунизацию.
Нет, оно в России, в отличие от Украины, здесь декоммунизация означает русификация, а не наоборот. Uh-huh. Мы считаем, что нельзя ничего строить на фундаменте.
Хорошо, давайте вот к Божьей воле вернемся. Вот здесь говорят, что вы сдружились с нераскаянными богохульниками и, так сказать, с участницами группы Pussy Riot. Серьезно?
В какой-то мере, да, серьезно.
Как так?
Дело было так. Я устраивал акцию от себя, позвал людей к Минюсту для того, чтобы они отстояли право любого человека читать Библию или любую другую книгу без согласования чиновников. Uh-huh. Дело в том, что Минюст ответил Европейскому суду по правам человека, сказав, что для того, чтобы люди собрались вместе почитать какую-то книгу, нужно согласование как на митинг или какую-то общественную акцию, иначе полиция может применять силу. И самые разные люди пришли туда читать Библию в знак протеста.
И Pussy Riot пришли читать Библию?
Там были и верующие, и неверующие, и правые, и левые, все с книгой. Да, в том числе пришла Маша Алехина. Угу. И для нее это было особенно важно, потому что...
А я не могу понять, вот знаете, у меня в голове не укладывается. Вас называли всегда православным активистом. Может быть, ваша позиция, конечно, изменилась?
Нет, я, безусловно, православный.
А как же вы тогда с Pussy Riot? Они же танцевали в храме, богохульники.
Ничего не изменилось. Просто прошло много времени. И человек всегда больше.
Человек всегда больше. Ну, я пропадает за муку, Дмитрий Энтео. У меня ведь самые интересные вопросы это остались.
Назад эти самые христиане протестовали за то, чтобы ее посадить.
Кого?
или это Маша Алехина.
Алехина, период. Я понял. То есть она не так плоха вообще в итоге-то, Алехина?
Да, это человек, который занимается помощью заключенным, творчеством, который верит в Бога, говорит, что Евангелие – одна из самых главных книг в ее жизни, который искренне решил поддержать христиан в этом деле.
Вот это да. И, как все неожиданно поворачивается в этой жизни.
Некоторые не поняли ее жеста.
Дмитрий, а знаете, вот я обратил внимание, что сегодня вроде бы о православных активистах... Вы слышите меня?
Да.
Да, вот сегодня православные активисты какие-то другие. То есть вот раньше от вас было много новостей, а сейчас все больше новостей о христианском государстве, о Калинине. Вы вообще слышали об этом? Вы что думаете?
Я читаю новости и думаю, что те, кто когда-то нас осуждал, теперь, наверное, очень хотят, чтобы мы вернулись. И по сравнению с тем, что мы делали то, что делают эти ребята, конечно, это небо и земля. Мы никогда не выходили в рамки мелкого хулиганства.
А как вы все-таки оцениваете их деятельность?
История, эти люди, они не являются приверженцами канонического православия. У них свой культ, который еще уважает Слово Царе Божие. Это, безусловно, очень неприятные ситуации, которые могут дискредитировать в той или иной мере христианский протест.
То есть они дискредитируют?
Да, конечно, так нельзя. И у них там очень такая история, скажем, у нас разное понимание канонов, догматики. Они почитают других святых и другие пророчества.
А вот. Что вы можете сказать насчет Поклонской, которая сегодня борется с фильмом «Матильда»?
Знаете, мне нравится в Поклонской то, что это личность, а не функция. То, что вот эта система государственная, ее не перемолола. У нее остались ценности, она стоит за них до конца. Можно соглашаться или нет, но для людей, которые наблюдают, мне кажется, вся эта история с Матильдой должна быть очень интересной и показательной. Дело в том, что речь идет о самой схеме финансирования искусства из бюджета.
То есть, я понимаю, но вот вы сами фильм «Матильда» будете смотреть или нет?
Деньги. Что?
А вы сами-то фильм «Матильда» будете смотреть?
Я не думаю, что он мне интересен.
Ну, мне, в общем-то, я могу вас понять, но с другой стороны, то есть у вас принципиального какого-то там, у вас нет принципиальной позиции.
Я безусловно, изучал этот кейс, там идет и серьезное искажение историческое, говорят о том, что Николай II изменял своей жене уже после свадьбы, вот это все, сама императрица выставлена в таком свете, такое все.
А нужно ли запрещать фильм этот на территории России?
Мне очень не нравится то, что против моей воли у меня из кармана взяли деньги через правду государственного насилия, через налоги, и пустили на то, что для меня является неприемлемым.
Я понял. Дмитрий, я спрашиваю, а нужно ли запрещать этот фильм на территории России, например?
Знаете, я сторонник того, что называлось кодексом Хейса, когда подобная некая самоцензура, она исходит не от государственных органов, а сами прокатчики, сами кинематографы, они берут на себя обязательства нравственные, связанные с большой ответственностью, которая у них ложится. Безусловно, в канун столетия революции подобные фильмы, мне кажется, показывать точно не стоит.
То есть вы лично препятствовать показу этого фильма не собирались, не собираетесь и не будете?
Знаете, я не участвовал в каких-то акциях протеста против этого фильма, и хотя, естественно, имел все для этого возможности, скажем так, в кавычках, полномочия. Вот. Но мое личное мнение, что на бюджетные деньги глумиться над тем, что связь для многих людей точно не стоит.
Понял.
Ничего хорошего из этого не выйдет.
Понял, Дмитрий, спасибо большое. Это был Дмитрий Энтео, он же Дмитрий Царионов, который якобы был изгнан из движения «Божьей воли», но он сказал, что на самом деле он не был изгнан, потому что это движение закрылось, и у них теперь новое движение, в котором они борются с прошлым коммунистическим. Они занимаются декоммунизацией, как я понимаю, в рамках закона. Зато в Лондоне Матильду раскупили билеты за 30 часов, пишет Юрий. Но обратите внимание, вот интересную мысль высказал Дмитрий, мне понравилось. Он говорит, вот, наверное, если кто-то вспомнит нас, вот тех православных активистов, которые занимались, ну, максимум мелким хулиганством и посмотрит на сегодняшних некоторых православных активистов, так скажем, то, наверное, они нас вспомнят так вот с добром и скажут, вот лучше бы они вернулись, лучше бы они со своим мелким хулиганством. Там кресты на машинах рисовали, там еще что-нибудь, ну, по крайней мере, не сжигали. А? Дмитрий очень хорошо выразился, пишет Алексей. Ну да, я понимаю. НТО просто растет, пишет Алексис. 7373948. Давайте 3 секунды обсудим. Интересно ваше мнение. Алло, здравствуйте. Просто вот по итогам диалога нашего с Дмитрием, пожалуйста.
Да, но получается, что современные активисты, они по сути, ну, это они выросли из тех активистов. В сути, они, ну, если бы не было тех активистов, может быть, и не было современных, более серьезных активистов.
Может быть, я не знаю. Но обратите внимание, как мне показалось, взгляды-то изменились у господина НТО.
Ну, мне кажется, что он подустал сам и уже от православия немножко, потому что его путь довольно трудный. Он и буддистом был, и другими занимался практиками эзотерическими. И мне кажется, что... Ну, просто он понял, что это уже не так денежно, как казалось, ну, вот в начале 10-х годов.
Так. Ну, и, в общем, ловить там нечего.
Да, и он немножко подустал уже от православия, понимает, что, ну, как бы уйти некрасиво, но...
Да. А я, вот, знаете, я в этом плане вспоминаю строчки одни, вы не знаю, знаете или нет. Вот сначала учился в школе, и там было все тип-топ. Не знаете такое?
Нет,
нет. Нет, потом начались наркотики, алкашечка, хиппи-хоп. Не знаете? А потом я уехал башней, да так, что строгий конец, вот так вот. Больница, инъекции, вязки, плачущий хмурый отец. Нет, вы не знаете этот? Вселялся я в многих разных, несколько тысяч раз. Я видел, как бреется Путин с помощью его глаз. Это просто по поводу изменения позиций. Нет, не знаете? Да, был я ходячей рекламой хот-дога, был я тульским торчком и псориазной монахиней с юга, и олимпийцем-гребцом. Может быть, даже удастся назад на время вселиться в себя, убедиться, что овощ на том матрасе — это все еще я. Овощ на том матрасе — это все еще я. Странно, но меня швыряет только по матушке России, я и не против. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер.
Да.
Вадим меня зовут. Ну, на самом деле, забавно наблюдать за происходящим. То есть, ну, так сказать, перекрашивание на лицо. Но с другой стороны, если выбирать между Калининым и Царионовым.
Мы за Царионова. Чего уж там говорить?
Царионова выглядит как так повнятнее.
Повнятнее, ну нормально. Можно говорить. Понимаете, можно говорить. Царионов, наверное, никого не убивал, там бабушек каких-то вместе со своими друзьями, да, не разбойничал. Ну, какие-то мелочи там, пакости, что-то куда-то принес, полил какой-то мочой где-то. Ну, все это же мелочи, правда? Тема исчерпана, бабки отмыты, говорит Джекпот. Эх, как много фриков и мало нормальных активистов, пишет Нев. Он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя, пишет Иван, цитируя известно кого. Идем дальше. Но все было бы смешно, если бы не было настолько смешно. В Госдуме обсудят вопрос чтения молитв до и после заседания рабочих групп. Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова заявила, что обсудит с членами комитета возможные изменения в регламенте Госдумы по поводу чтения молитв и в начале и в конце заседания рабочих групп. Ранее в Госдуме проходило заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. При этом этот ритуал происходит во время каждого заседания данной группы. Вот. И Севастьянова говорит, что у нас нет этого в регламенте, но надо подумать, есть предмет для раздумий. Уточнила, что обсудит данную ситуацию с членами комитета, чтобы понять, есть ли предмет вообще для обсуждения. Что это был за стих, плиз, пишет Константин. Кровосток, овощ. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да-да.
Да, здравствуйте, Николай.
Да, Николай, помолиться в Госдуме, как вам?
Да-да, я уже вот днем высказывался на эту тему, но вот сейчас я подумал...
Я смотрю, вы пользуетесь популярностью как спикер.
Пересмотрел я свою точку зрения, я думаю, надо. Но тогда надо пойти дальше, надо сейчас вот коллективным умом сочинить эту молитву.
То есть... Не, молитвы там конкретные абсолютно. Если у православных уже все молитвы есть, у мусульман все молитвы есть, они готовы, там, вот, тысячелетиями
вот
проверено.
Про то и говорю, что вот их это не надо. Нужно сочинить свою, там, Господи, дай мне силы.
Не, такую уже молитву сочинили когда-то в группу Smash, знаете?
Граждан Российской Федерации, дай мне Бог воздержаться от коррупции.
Не, это Господи, дай мне силы, я вам говорю, это группа Smash. Вы что, никогда не слышали? О, Боже, дай мне сил! Вот это вот. Все, что задумано, успеть и ни о чем не сожалеть. Почему я до сих пор не выиграл Евровидение, я не понимаю. Чем я вообще занимаюсь, понимаешь? Есть у меня, конечно, подозрения, почему меня не берут в шоу-бизнес. Есть у меня подозрения. Ну и что плохого в молитве? Им что, о лабутенах петь или в Питере пить, пишет Алексей Врач. Да нет, ничего плохого в молитве нет. Я вообще за молитву. Я вообще за молитву. И самое лучшее — это умное делание. Знаете, есть такое, вот люди православные знают, что такое умное делание. Люди воцерковленные. Умное делание — это когда человек беспрестанно молится, ни о чем другом не думая. Ну, такой вид, можно сказать, даже медитации. Полностью, полная погруженность в молитву. То есть в это время человек не разговаривает ни с кем, не думает ни о чем постороннем, он просто молится, 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 молится. Допустим, если бы депутаты приходили в Госдуму и просто сидели и делали умные делания, может быть, от этого была бы польза. По крайней мере, мы не обсуждали бы странные инициативы Госдумы, правильно? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Еще раз здрасте, это Виктор. Но я считаю, что в Госдуме обязательно должны молиться они хотя бы раз в месяц. И ровно в полдень прям вот перекрестились, и я в свои столики тресь как следует.
Угу.
И, может быть, свежие какие-то мысли... Как-то,
как-то я чувствую у вас желание оскорбить верующих, нет? Я почувствовал
нет,
вас
нет, это нет, же. Нет, нет, нет. А, кстати, помните, была тема, как-то вы затронули про оскорбление чувств верующих, и вы тогда задали вопросом, а как можно оскорбить чувства неверующих, то есть
атеистов? Никак. Помните? Потому что они ни во что не верят. Как оскорбить?
Не дозвонился, но я вам могу сказать, как можно оскорбить.
Ну-ка.
В частности, вот, например, когда происходит какое-нибудь заседание, там правительство и глава правительства, например, ловит покемонов, меня вот, например, как человека неверующего, это может очень сильно оскорбить.
Но это может оскорбить и верующего, и неверующего. То есть это не конкретное какое-то, никакое оскорбление конкретно для неверующих. Неверующего невозможно оскорбить, потому что нет ничего, во что он верит. Понимаете, вот когда вы верите в какого-то человека, да? Допустим, в Сергея Лазарева. Вы верите в Сергея Лазарева. Вы фанатеете по его песням. Вас легко оскорбить, сказать, что Сергей Лазарев посредственный певец. А если вы не верите в Сергея Лазарева, и кто-то скажет, Сергей Лазарев посредственный певец. Вы говорите, ну и что? Ну и что? Дальше что? Все, вы ни во что не верите. Вот. Если вы верите в себя, и кто-то вам скажет, вы никчемны, вы, наверное, оскорбитесь. Если вы в себя не верите и говорите, я вообще серость, масса, пыль. Вы понимаете, и вам говорят, ты серость, масса и пыль. Ты говоришь, да. Да. И что? Вот так вот. Никакого оскорбления. Значит, Гудошников слушает Лазарева неспроста, пишет Санчиксон. Да, я должен же как-то приобщаться к вашей культуре, Санчиксон. Как же без этого? Братьям осветим бюджет на... Братья осветим бюджет на 2018 год, Борис Бакер говорит. А кто же вложит умные мысли в головы наших депутатов, пишет Дмитрий. 7373-948. Дмитрий, ответ короткий. Депутаты, они из нас, откуда у них могут быть какие-то потрясающие умные мысли? Они же из нас, это мы. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
А вот на какую тему хотел сказать. На днях ходил на фильм «Мама», называется.
Кто снял, я хочу вспомнить.
Ой, слушайте, забыл, тот, кто снял «Черный лебедь», забыл.
Даррен Аронофский, да.
Вот, да, потрясающий фильм, я просто, в принципе, люблю «Сюр» и «Психодел».
Ну,
вот.
Так надо было на Крым идти, чего вы пошли на «Маму»-то?
Не, ну, я к другому веду, к тому, что там, на самом деле, есть очень много аналогий с библейскими историями, которые могут также оскорбить чувства верующих, но почему-то вокруг этого фильма никаких... не идут, там, не знаю, там, споров, там, еще что-то. Понятно, что у нас, там, Николай II – это некая единица.
Ну, да, слушайте, которая... Даррен Аронофски – это вообще авторское кино, которое вызывает интерес только у профессионалов, честно вам скажу. Все его «Черные лебеди», «Рестлеры» и прочее.
Ну, я не знаю, я не профессионал, но считаю, что это потрясающий фильм с точки зрения...
Да, ну, может быть, может быть. Ну, это никак не относится к молитве в Госдуме. Молиться в Госдуме – вот что мы сейчас обсуждаем. Я думаю, что это нормально. Это было бы интересно. Нет в них Христа, мне кажется.
Это было бы забавно.
Да, да, помолимся, да. Мне бы еще понравилось, если бы анафеме кого-нибудь предавали, да? Хулителям церкви анафема. И депутаты анафема. На четыре голоса. Анафема. Вот так вот, нет? Чувство верующих оскорбляет мастера Маргарита. Естественно, Михаил, это же Евангелие от сатаны. Как же можно не оскорблять? Естественно. Но если нечем заняться, можно и помолиться, пишет Егор. Ну что вы, вот вообще-то это важно. Вообще-то, знаете ли, наши воины доблестные еще до советских времен шли с молитвой в бой. Да и были времена, когда в Советском Союзе приходилось облетать Москву с иконой. Ну, Казанской Божьей Матери, если я не ошибаюсь. Ну вот. Почему? Потому что да, с именем Господа на устах люди вот и умирали, да, и в бой шли с этим. Потому что когда ты веришь, и во всяком случае тебе Когда ты думаешь, что тебя после смерти ждет вечная жизнь какая-то важная, ты готов на подвиг, ты готов на поступок, ты готов на самопожертвование, ты готов умереть, ты не боишься смерти, тебе легче вообще жить. Это же очень хорошо. Нужно понимать, откуда христианство пришло, из каких времен. Если кто не знает, я могу напомнить. Ну, у меня, правда, времени просто очень мало. Он пришло из тех времен, когда было рабство. А человеку, который был рабом, вы понимаете, как было тяжело. Тяжело, потому что он был никем, он был пылью. И единственное, что ему оставалось, это хоть как-то жить вот этой идеей, что в следующей жизни, уже в загробной, так скажем, он будет его царствие. Царствие, да? Небесное. Вот. Ну, то есть, такое. Это же в утешение. И я думаю, что у наших депутатов тяжелая жизнь у многих. Действительно, и им в утешение. Им вообще многим замолить грехи надо, понимаете? И Я думаю, что вполне. Надо и помолиться. Что уж там такого слушать? Слушайте, ну вот они ходят курить, наверное, чай пить, кофе пить. А так помолились бы. Лучше бы было, здоровее бы были, правильно? Дольше бы жили, потрудились бы во благо Отечества. Ну, замечательно. Все, нам нужно потихонечку, я так понимаю, сворачиваться. Ну, я имею в виду к рубрике «Прогулки по Москве». Послушать, как мы вот так вот гуляем по Москве. Вместе прогуляться по Москве. Вот, после этого будут новости, а после новостей мы уже вернемся и будем обсуждать другие темы. Их, поверьте мне, много. Например, глава ГИБДД России назвал самый безопасный для пешеходов город. И, как ни странно, это Москва. То есть Москва самый безопасный для пешеходов город в России. Хотя, может быть, вы в это с трудом бы поверили.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов, почти 7 минут, вторник, октябрь, день третий. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Бес говорит, передачу Гудошникову стоит пускать в эфир с приставкой «Нечитаемый гиперсарказм». Спасибо большое, Пес. Но хотите, я вас поразвлекаю сообщениями от других слушателей? Тут навалилось. Класс вообще абсолютно. Нам нужно все-таки определиться с тем, кто я. Через секунду. Итак, дорогие друзья, за что будем тереть, конечно, луноход? Я говорю, мы будем разговаривать про то, что глава ГИБДД России назвал самым безопасным для пешехода город, это Москва. Но прежде я хотел бы сказать, что пока мы тут разговаривали на тему, можно молиться в Госдуме или нет, один из слушателей причислил меня к... Ну, назвал меня жидом, я уж не знаю, что он имел в виду. Раб капитал или как это все? Я не знаю. Значит, другие говорят, что я, мол, православнутый. Вот. Ну, есть такое, слушайте. Есть те, кто говорит, что, мол, надо сейчас срочно говорить по «Новой газете» и по Чечне, или я про своих не говорю, то есть я чеченец и мусульманин. Ребята, все, вот, все страждущие, болезные, все, у кого есть какие-то проблемы с восприятием действительности, возникает некий когнитивный диссонанс, потому что кто-то говорит не так, как вы думаете, и кто-то не укладывается в ваши скудоумные, да, мысли, кто-то не может попасть вот в эту вашу матрицу небольшую в вашей квадратной голове, вы хоть соберитесь, определитесь, то есть вы меня хотя бы в какой-то, в конкретную группу отнесите, пожалуйста. Ну, я вас прошу, чтобы я сам понимал, то есть с какой позиции мне надо выступать, как мне сильнее вас позлить. Потому что когда вы меня... Один считает меня там каким-нибудь... Один меня считает мусульманином, другой меня считает иудеем, третий меня считает христианином. Мне сложно. Кто-то говорит атеист. Мне сложно. Я не знаю, как вас троллить одновременно всех. Как сделать так, чтобы вы все ненавидели меня одновременно? Как это? Это сложно. Это достаточно сложно, понимаете? Не усложняйте мне задачу. Неделю назад шел с дочкой по пешеходному переходу. Чудак на X5 обсигналил нас и матом обложил. Ну, не сбил, и то хорошо, пишет Егор. Мы прихожане храма, говорит Москва. Храм души моей, Борис Байкер, спасибо. Да, так. Объехали этим летом с десяток городов на нашем Черном море, погулял по ним. Нигде не пропускают на дороге. Атеист, конечно. Я атеист? Я верующий человек. Какой я атеист? Вы что, о чем вы говорите? Сумасшедшие люди атеисты. Я сколько раз разговаривал с атеистами, никто из них не может доказать отсутствие Бога. Никто из атеистов не может доказать мне, что Бога нет. Не существует ни одного такого атеиста. Вот, понимаете? Никто не может доказать, что Бога нет. А значит, если ты не можешь доказать, что Бога нет, то есть вероятность, что он есть. Правильно? Ну, правда, никто из верующих не может мне доказать, что Бог есть. Соответственно, у меня такая позиция. Ни те, ни другие не могут доказать. Ну, и, соответственно, я могу, что хочу, то и делать. Могу верить, могу не верить. Вот. И, в общем-то, и те, и другие опираются скорее не на факты, а на веру. Вот и все. Хоть атеисты, хоть не атеисты. Одни верят в веру, другие в отсутствие веры. Ну, ладно, окей, классно. Вы клевые ребята все. Удачи вам, любви, процветания. Вся проблема в том, что люди много на себя берут и думают, что они вообще могут судить о мире. Вот. Кто-то может судить о мире и о Боге, думая, что Бог есть, а кто-то может судить о мире и о Боге, думая, что Бога нет. Вы много на себя берете, людишки, вы все скоро умрете все равно. Я вам такую позитивную информацию дам. Ваш срок настолько короток, что даже говорить о вас стыдно. Ну, как и обо мне, в принципе. Как и о человечестве в целом. Зачем это нужно? Давайте про то, что глава ГИБДД России сказал. Он, по крайней мере, в космических масштабах чуть больше меня. 7373948. Вы агностик? Нет, я не агностик, Алекс. Агностики тоже какие-то странные люди абсолютно. Они даже не знают, что значит быть агностиком. Они даже до конца не знают смысл этого определения. Это то, что я слышал от тех, кто называет себя агностиком. Обычно это 14-летние подростки какие-то. Я агностик. Да ты иди прыщи лучше подави, да, агностику. 7373948. Москва — самый безопасный город. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Алексей, добрый вечер. Елисей как... из Мытищ.
Стыдно, стыдно, Елисей, да.
На самом деле я с главой ГИБДД согласен, потому что, расскажу вкратце, в 12 лет меня чуть газель не сбила на пешеходном переходе, а сейчас вот в 30 я спокойно могу перейти дорогу, все останавливаются. Ну, понятное дело, что... Здраво я перехожу дорогу.
Здраво. Но некоторые переходят дорогу так, что хочется их сбить.
Ну, в любом случае...
Или хотя бы пнуть под жопу. Ой, простите, пожалуйста, пнуть под копчик, я хотел сказать.
Ну, скажем так, ни в коем случае этого делать.
Ни в коем, нет, мы не будем. Мы отрицаем насилие физическое.
Нет, конечно. Да, даже если 150 там минут будет переходить бабушка,
да. Ну, нужно... Не, я не про бабушку. Я про вот этих вот людей в обтягивающих джинсах.
Да, я понимаю.
Вот, они когда долго идут вот так вот, знаете, они сначала бегут к переходу, когда ты останавливаешься перед ним, начинают замедляться, и к концу перехода совсем уже не идут. В этот момент победно смотря на тебя.
В том ролике «Like a Boss», он медленно, надменно переходит дорогу.
«Like a Boss».
Хочется, да. Но нельзя.
Нельзя, не, ни в коем случае. Мы отрицаем всяческое насилие. Но мы грешники. Мы грешники все с вами, хоть верим в Бога мы там и не верим в Бога, мы все грешны. И в мыслях у нас, конечно, возникают разные вещи. И вот хочется, конечно, выбежать и пнуть, дать под задницу. Вот немножечко вот так вот, пинка. Для ускорения просто. Просто сказать, пожалуйста, шевелись. Шевелись, дорогой друг. Да, вот, пожалуйста, я тебя умоляю, пожалуйста, за мной стоит 1000 машин, а ты не переходишь никак дорогу. Я и так тебя пропускаю с уважением. А я подгазовываю, пишет ПС. Это прикольно. Но это нужно делать только на автомобиле, у которого есть хороший звук. Я так делал на Grand Cherokee SRT. V-образная восьмерка, 467, по-моему, лошадей, если я не ошибаюсь, память из меня не подводит. Вот там хорошо. Стоишь, вставил нейтралку, переходит человек очень медленно, и ты делаешь в этот момент вот так вот. Улетают, убегают прямо с перехода. Но тоже опасно, знаете, вдруг поскользнется, упадет, еще что-нибудь. Вот. Мало ли. Мотоциклисты тоже страшно газуют. А в Петербурге очень сами пешеходы толкаются, бескультурные какие-то, говорит Смедович. Да что говорить, Бузулук, культурная столица России. Как вас зовут или здравствуйте? Алло. Нет, не получилось, вы что-то как-то медлите. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да.
Добрый вечер, Михаил Кирова.
Да, Михаил.
Алексей, я, извини, пропустил. Для кого безопасный город? Для пешеходов или водителей и вообще участников?
Ну, давайте так, смотрите. Михаил Черников, это глава ГИБДД, говорит, что для безопасности необходимо задать... Так, сейчас... Да, для пешеходов.
Для пешеходов я, в принципе, с ним согласен, потому что только по одной причине, потому что их всех пропускают.
Потому что мы стоим все время в такой пробке, что мимо нас пешеходы проходят, мы даже двинуться не можем.
Нет. У нас на трешке, это наша обожаемая, любимая, дай бог ему здоровья, Перова, приходит кто как хочет и где хочет.
Понял.
И даже не только в Перова.
Везде, кто как хочет, вот по Третьей Владимирской, трамвайные пути, двухсторонняя там, да, бульварная система, пожалуйста, идут mm-hmm. напропалую, только в путь. У меня жена только права получила, она раньше этого не замечала, сейчас уже начинает ругаться за рулем, и за рулем еще полгода не прошло, на пешеход mm-hmm. бегают. Мы просто привыкшие, вот опытные водители, к таким ситуациям привыкаем.
Да.
Да, мы можем сидеть за рулем, говорить там, ну давай там быстрее, там это.
Да, шевели своими булками. Естественно, мы это не делаем никогда в кабриолете.
А еще ситуации отличные, когда не понимаешь, то ли он тебя пропускает, то ли ты его.
Да, такое бывает. Но я вот вам скажу, если вы хотите дисциплинировать свою речь и эмоции держать в кулаке, покупайте кабриолет. Потрясающе. Когда у тебя открыта крыша, у тебя ее просто нет. В этот момент ты не ругаешься ни на кого, даже если этот человек очень сильно раздражает.
Мегафон есть, кабриолет, не хватит, громкоговоритель хорошо.
Не-не, наоборот, просто ты сидишь и думаешь, ах ты ж, вот машина, когда закрыта, да, оно приятно, можно орать на всех, материться постоянно, кричать, все равно никто не слышит. А у тебя вот отдушина есть, в кабриолете ты этого сделать не можешь. Ты просто едешь молча. Вот так вот делаешь. Значит, ты машины по 5 миллионов меняешь постоянно. Помоги лучше, дети мне пишут. А я что, их покупаю, что ли? Я же на чужих езжу. Без проблем. Ребят, я на чужих машинах езжу, вы что, это же не мои. Недавно сбитый сотрудник так бы не сказал, пишет Егор. Ну, он и не по переходу шел, давайте будем говорить откровенно. Недавно сбитый сотрудник. Водители, вы сколько пешком ходили, прежде чем сесть за руль? Меньше гонора, больше уважения к пешеходам, пишет Алексей Врач. Так я и не против уважения к пешеходам. И я больше того вам скажу, когда я пешком хожу сам, я, например, очень динамично перехожу по переходу. Очень динамично его пересекаю. Не бегу, но я убедился, что автомобили остановились, и в этот момент я уже практически бегу. Все, я вижу, они встали. Брунк! Быстро просто сваливаю с перехода, потому что нечего там тереться. Не нужна там лунная походка, понимаете? Как у Майкла Джексона. Не нужно там показывать себя, не нужно там доминировать. Потому что мало ли, да, передний автомобиль, вот передний край, так скажем, остановился. А сзади? А вдруг сейчас кто-то со всего маху, как даст ему взад, въедет просто задний бампер. И вас раздавят. Вдруг. Да ну его. Вот остановились машины, прям быстро ушел оттуда и все. Дорогу нужно переходить динамично, убедившись в том, что все остановились и вас пропускают. Не надо там посыпать песком все, не надо. Скажи про ЦОДД, это же важная новость для автомобилистов, пишет Стахий. Вы про то, что у нас появляются камеры и вафельная разметка вот эта вот, и теперь выезд за стоп-линию будет караться, и вам будут приходить штрафы? Я только за. Меня доконали люди, выезжающие за стоп-линию на перекресток в последний момент, когда уже горит желтый. А потом там стоят в пробке, и невозможно проехать с перпендикулярного направления. Горите в аду. Я надеюсь, что вас будут штрафовать каждую секунду жизни. Я вас ненавижу. Ну, как говорят у нас, в хорошем смысле этого слова. Ну, серьезно, зачем выезжать на перекресток, если вы видите, что вы не проедете? Вы не проедете. И сбоку никто не сможет проехать. А еще школьники бесят, еле ходят, пишет Роман. О, было дело. Стою, значит, смотрю, идет какой-то вот человек. Переходит дорогу. По-моему, это на народном ополчении было. Я остановился, жду его. Жду, а там несколько полос, 3 или 4. И вот он идет. Я думаю, да что ж такое. И вот он уже мимо меня идет очень медленно. Серьезно, очень медленно. Я думаю, ну надо ему посигналить, как бы. Я ему пип, мол, показываю ему, давай иди. И он так плавно, так аккуратно, вот так вот средний палец мне, значит, показывает. Показывает и так вот отворачивается и идет дальше. Пришлось догнать. Дать пендали под зад. Да, признаюсь честно, да, было такое. Мне очень стыдно, я стыжусь, и это было ужасно. Ну, дал пендали под зад. Вот. Ну, что поделать? Ну вот. Ну да. Тоже сел и уехал. Мне очень стыдно. Но я тогда был молодой и дерзкий. Сейчас я так не делаю. Ребята, сейчас я так не делаю. Тогда был молодой и дерзкий. Как зачем выезжать на перекрестком? Чтоб перпендикулярные также не выехали, пишет Смедович. А вылезти перед тобой, а потом тупят на зеленый, пишет Джек Воробей. Тупят! Это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Добрый вечер, Сергей.
Да.
Вот вам пишут такие вещи нехорошие про вас.
Да ладно, вы же хорошие, замечательные. Я за, знаете, любой отклик — это уже хорошо. Так что у нас по поводу безопасности дорожного движения в Москве?
Не нравится, когда переходят люди в наушниках или в телефонах.
Да, это правда. И основная причина аварийности, вот конкретно касающаяся пешеходов, и об этом говорят официально, это когда наушники в ушах. Да, наушники в ушах, так оно и есть. Либо, какая-то невнимательность. Вдруг куда-то пошел, не посмотрел на светофор. Меня сильно раздражает, когда автомобили пытаются вот всей вот этой огромной какой-то пробкой, да, проехать через перекресток. Пешеходу горит красный, но поскольку автомобили медленно передвигаются, пешеход начинает между ними идти, между этими автомобилями. Вот в этот момент, конечно, сильно это бесит. С другой стороны, ну, раздавят его, и все. Я просто не хотел бы сам кого-то раздавить. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Алло, Леша.
Да.
Слушай, вот ты говоришь про верующих и неверующих. Неверующих нет людей на земле.
Я, в общем, согласен. Потому что есть какие-то области, которые нам не подвластны пока, нашему знанию.
Не-не, подожди, верующие люди верят в жизнь, а неверующие верят в смерть, вот и вся разница.
Ну, почему? Ну, и, подождите, и неверующие, и верующие верят в смерть. Нет, я знаю, но есть хорошая формулировка, я ее обожаю, это песня Наутилуса, скованная одной цепью. Можно верить в отсутствие веры, можно делать отсутствие дела. Но вы меня возвращаете в другую тему, 7373-948, поэтому не возвращайте меня туда. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, это Эрнест, по поводу пешеходов, да, все еще говорим.
Да.
Тоже не то чтобы негодование, но удивление, я когда вижу, как люди переходят дорогу, я вот не понимаю, как они не боятся за свою жизнь, потому что, например, я не перехожу, не начинаю переходить до тех пор, пока я не вижу, что это безопасно. То есть они переходят, видят, что машина мчится, и они рассчитывают на то, что машина остановится, водитель сумеет вовремя отреагировать, у него тормозная система не откажет, и наступать на дорогу, даже если там зебра, и ты видишь, что машина едет, а наступать тем более, когда...
Ох, а когда гололед? Ох, я помню, я тормозил на своей копейке. Вот она катится, и я понимаю, что она не останавливается. Причем скорость-то была минимальная, там едешь 30 км в час. Но она просто не тормозит. Вот знаете, бывает, когда под снегом, и вот примерзла только-только корочка ледяная такая.
Вот, и удивляет, вот как люди не боятся за свою жизнь, даже голову иногда не поворачивают. Угу. И тут зебра есть, все, я прав. Ну, а если что-нибудь с тобой случится по чьей-нибудь вине, тебе же это не поможет, то, что ты прав.
Угу.
Ты окажешься как минимум в больнице.
Ну, да, я понимаю.
Ну, понимаю, удивляет, да я до сих пор не могу к этому привыкнуть и перестаю этому удивляться.
Не удивляйтесь, мир несовершенен.
Да?
Мир несовершенен, конечно. Ну, вы бы это поняли, если бы вы сидели здесь и читали наш смс-портал или сообщение в Телеграм. Поверьте мне, я многое не читаю. Просто потому что я понимаю, что мир несовершенен. Мир несовершенен, да, так всегда было. Вас многое будет удивлять. Вас не удивляют люди, которые бухают до такого состояния, что у них белочка? Не удивляют ли вас эти люди? А вас не удивляют люди, которые смотрят «Дом-2»? Ну, то есть, конечно же, это все удивительно, это странно, ну, вот, ну, что поделать. Не удивляют ли вас люди, которые способны совершить переворот в государстве, потому что они решили бороться с коррупцией, например, ну, вот. Не удивляют вас люди, которые, совершая переворот в государстве против олигархов, ставят к власти новых олигархов? Не удивляют, нет? Меня много что могло бы удивить, но не удивляет, потому что я принял в определенный момент решение смириться с несовершенством мира и людей. Люди несовершенны, мы несовершенны. В этом наша прелесть. Потому что если бы мы были совершенны, мы, наверное, были совершенно одинаковы. Правильно? Мы бы одинаковы были, мы бы, наверное, были мертвыми. Совершенные люди, они мертвы. Да, вот так. Совершенные люди, они мертвы. Мертвые люди, они совершенны, они никому не мешают. Представьте себе, вы учитель в школе. Вот меня слушают сейчас некоторые учителя, наверное. Представляете? Мертвые ученики. Как замечательно. Как зачем? Просто мертвые ученики, весь класс мертвых учеников. Они сидят, не шумят, не перебивают, внимательно слушают. Все очень хорошо. Когда звенит звонок, они не вскакивают и не убегают. Вы спокойно выходите из класса. Вы также спокойно входите в класс. Никто вам не подложит никакую, Ничего на стул, никакой побелки никуда не намажет. Все, это замечательно. Мертвые больные в больнице. Как хорошо, сразу мертвый больной. Вот, не надо его лечить, он не жалуется, он не пишет жалоб президенту, ничего не происходит. Мертвые слушатели на радио тоже очень неплохо, согласитесь? Согласитесь, постоянно слушают, не переключают, не пишут каких-то странных сообщений. Все очень хорошо, стабильные рейтинги. А? А, это же правда, это правда классно. Это, короче говоря, это к чему? Сейчас вот, потому что меня же могут слушать психи, и, в общем-то, я же понимаю, что их много даже, психов меня слушают. Я к вам, уважаемые господа психи, обращаюсь, да, психически неравновешенно. Это я не к тому, что надо всех сделать мертвыми. Это я к тому, что идеальный мир, он мертвый. В том числе и без вас он только идеален. Пока вы в нем, он вряд ли идеален. Или я, или все, что угодно живое. А вот когда нет живого, тогда он идеален. Вот как-то так, как-то так. А если уж вы живете вместе с нами, со всеми, и все мы вместе живем, давайте упиваться своей неидеальностью. Давайте восторгаться своей индивидуальностью, которая порождается неидеальностью. Это же классно. Почему водители выезжают в пешеходный переход и мешают на зеленый пройти, говорит Константин Нарлы. Бывает такое, Константин. Вот теперь их будут карать. Карать за выезд, за стоп-линию. Всех водителей будут карать. Я жду этого момента. А пока повыезжаю сам. Перебарщиваешь, пишет Сергей. Перебарщиваю с чем, Сергей? Перебарщиваю с правдой, что ли? Или с чем? 7373948, телефон прямого эфира. Или вы не знали, что идеального ничего не бывает? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Николай Москва.
Да.
Конечно, ничего идеального не бывает. Это... Иначе, если вы правы, жить было бы неинтересно. Мы бы не знали вкуса и радости.
А мы бы не жили. Но вообще жизни бы не было. Потому что жизнь — это отклонение.
Мы бы не любили, не было бы женщин, не любили.
Да не было бы нас на планете Земля. Вот посмотрите, сколько планет вокруг нас. Мы же исключение из правил, скорее, чем правило.
Конечно.
Но... Мы не идеальны. Мы совершенно... Мы какой-то паразит и вирус.
Да я надеюсь, что это не так. Но если по теме, вы знаете, пока... Я сам не стал достаточно долго ездить за рулем, я перебегал дорогу на красный, там, туда, но только когда я прыгнул за руль, ощутился в шкуре водителя, да, я как бы стал обращать внимание вот на таких пешеходов и стараюсь сам теперь, все-таки без, ну, каюсь, грешен, да, без необходимости, ну, не бегать не надо, ну, бегать между машинами,
бегать не
всегда
надо.
Смотреть направо,
не
налево,
надо.
Да, это разумеется.
Я вообще хочу сказать вам одну вещь. Ваша неидеальная жизнь очень ценна для вас и ваших родственников, если у вас нормальные родственники. Если у вас родственники идиоты, то она, по крайней мере, должна быть цена для вас. Она у вас одна, ну, вот, ну, как-то так получается, если, конечно, вы не собираетесь перерождаться в кругах, там, сансары и еще что-то подобное. Не суть. У вас она одна, вот конкретно эта жизнь, потом, может быть, вы переродитесь в камень или кошку, неважно. И, в общем-то, нужно всегда взвешивать риск. Перебежать дорогу, перейти, что-то сделать рисковое и поплатиться за это жизнью, или потерять некое время, может быть, опоздать куда-то на 30 секунд, но остаться живым. Я в этом случае выбираю жизнь. Не знаю, насколько цена вашей жизни для самих вас, задумайтесь. «Идеальный мертвый мир» как-то странно, нет, пишет 88-й. Абсолютно не странно, 88-й. Все идеально мертво. Запоминайте это. Вы не идеальны, мы не идеальны. В этом и прелесть. Наша жизнь — это отклонение от нормы. Посмотрите на космос. Мы отклонение. Вот. И поэтому это классно. Мы бунтари по сути своей. Вся наша бунтарская планета. Мы появились, хотя вроде бы даже не должны были появиться. И мы позволяем себе такие вещи, которые никто в природе себе пока не позволяет. Или, по крайней мере, не доказано, что есть кто-то, кто позволяет себе подобное. Пока мы еще не нашли доказательства существования чего-то подобного человеку во Вселенной. Правильно? Не нашли же? То есть нет же фактов, подтверждающих это? Нет. Поэтому, извините, мы уникальны, и мы в этом плане отклонение. Да, отклонение, которое подтверждает правило. Отклонение неидеальное. Вот так. Тот, что ж мертво, умереть не может, пишет Леха из X4. То, что мертво, умереть, да. Пешеход был скорее прав, чем жив, пишет Андрей. Давайте в движение.
Движение.
В наше неидеальное движение, которое позволяет нам ощутить эмоции, радоваться, когда мы обманули всех и проехали мимо пробок, и огорчаться по-настоящему, злиться, испытывать эмоцию, когда мы встаем в пробку, позволяет нам почувствовать себя человеком, а не бездушной машиной. 7373948, телефон прямого эфира, где едете, что видите. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да-да-да.
Здравствуйте.
Да, где едете?
Я еду по Новой Риге.
Ну и как?
Да, вроде ничего, спокойненько.
Спокойненько и хорошо. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это замечательно. Не трамвай объедет, не стол отойдет. Не понимаю, столб, наверное, вы хотите. 7373948. Не трамвай объедет, не столб отойдет. Вот логика пешехода и того, кто за рулем. Как вас зовут, Алло?
Алло, вечер добрый, Вячеслав.
Да.
Москва. От Барвихи до МКАДа минут 20.
Ну, нормально. Ну,
в общем, до сих пор, да.
Ну, в общем, нормально, нормально. Артем Пел пишет: есть некочарующая дьявольская красота в этом глухостоящем щелчке. Это как волосы Матильды, скользящие по плечам Николая. Это как ангельский лик Поклонской рыжей борода Милонова. В общем, 7 баллов. Щелчок для пешеходов прекрасен, пишет Артем. Я думаю, что вот на этой ноте мы в новости отправляемся. В Москве радиостанция «Говорит Москва» 94.8, программа Алексея Гудошникова, это я, здравствуйте еще раз, а тем, кто присоединился только что, в привет первый раз. Давно Медведев не вещал, пишет 93-й. Да, меня игнорят и начинают либо пишу чушь, пишет Алекс, либо просто много, когда пишут люди, я не все могу прочитать, обратите внимание. Идеальность — это вообще в голове, как нет прямых линий или лишь виртуально существует. Мы не идеальные дети не идеального мира. Ура, товарищи, пишет Александр Н. Спасибо большое, Александр. Но по поводу неидеальных детей, неидеального мира, давайте про Прокопенко поговорим. Есть такой ведущий программы «Военная тайна». Он получил премию ТЭФИ в категории «Простительская программа». И это всколыхнуло общественность, потому что говорят, что программа странная, мол, они там доказывают, что Земля плоская, там еще какие-то вещи. А тот говорит: ну и что? У нас, говорит, в программе разные версии. Если вам нужна научная версия, вы, говорит, идите учебник за 4 класс открывайте, читайте. А если вы хотите слышать все версии, то, в общем, они у нас вот есть. А я вот хочу спросить, ребят, чего прикопались вы к человеку? Вот одна из моих коллег, кстати, недавно в Фейсбуке тоже опубликовала пост, вот если она меня слушает, не буду называть имя, я не знаю, она согласия не давала, она тоже критиковала Прокопенко, потому что у нее бабушка там сильно расстраивалась, посмотрев его, готовилась к ядерной войне. Ну, слушайте, ну, человек работает, в конце концов, он деньги зарабатывает, почему нет? И ТЭФИ получил, вот у меня нет ТЭФИ. У тебя есть ТЭФИ, Лёх? Нет, у меня нет. У вас есть у кого-то ТЭФИ? Нет, у Прокопенко есть. Что проблема? Ну, есть свой зритель, есть свой человек, ну, нравится им, ну, теория плоской земли, ядерная война, пепел. Какие проблемы? Ну, лучше же, чем колоться. Правильно? Ну, лучше. Правда же лучше. Чего, ну, делайте другие программы. Что вы все? Передача для подростков, говорит Константин. Мне кажется, все-таки для пенсионеров, Константин. Мне кажется, все-таки для пенсионеров. Но и пенсионерам надо развлекаться. Слушайте, у нас порой такая скучная, унылая жизнь. Я уж не знаю, даже в молодости иногда так бывает. А в старости так вообще? Что обсудить? Что посмотреть? С чем ты выйдешь на лавочку во двор? Скажи мне, пожалуйста. Что ты будешь обсуждать? Вот. Что ты будешь обсуждать в очереди в Сбербанке? Что ты будешь обсуждать в очереди в пенсионном фонде? Что ты будешь обсуждать в очереди в поликлинике? Вот, программа Прокопенко. Я считаю, что это нужный человек. И я считаю, что правильно ему дали ТЭФИ. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Ну, я являюсь... Александр зовут.
Да.
Ярым поклонником канала Discovery.
Но...
Ну и могу сказать, вот с точки зрения просветительской, даже вот какие-то сейчас первые попытки предпринимаются наших что-то снимать, да, то есть Discovery. Сейчас вот там цикл программ там идет, да, вечером. Ну им бы хоть дали эту ТЭФИ за просветительство. Ну это же, как сказать, ну мракобесие, безумие то, что он показывает, ну нельзя так.
Ну он разные точки зрения представляет. Я честно вам скажу, я ни разу не смотрел. Я знаю, что нам РЕН-ТВ подгоняли здесь какие-то подарки, и подарок был шапочка такая вот из фольги, типа того, от Прокопенко. Я подумал, ой, как смешно. Серьезно, прям в таком пенале они нам дарили, вот, видимо, к Новому году. Ну, знаете, как там дарят редакции друг другу. Шапочка была такая из фольги. Ну, я посмотрел, думаю, ну ладно, что... Ну и что? Ну вон, на ТНТ же делают битву экстрасенсов. Я знаю, любители этой программы, они смотрят с удовольствием, кайфуют. Ну и ладно. Пускай. Надо было битву экстрасенсов назвать просветительской программой, точно.
Ну, может быть, ну, почему, ну, не знаю.
Почему бы нет? Почему бы нет?
Позор, короче.
Позор для ТЭФИ или позор для нас, или позор для кого?
Ну, позор, наверное, для ТЭФИ и для нас в первую очередь, потому что много людей сейчас... Уровень, я еще раз говорю, смотришь там американские, английские, они, конечно, ну, пободрее сделаны. Но наши что-то пытаются сейчас снимать, делать, ну, тоже неплохо. Интересно реально смотреть.
Да?
Ну, то есть это реально про Россию, реально про ну, просветительство какое-то, да, то есть.
Да?
А это, ну, не знаю, позор, короче.
Ну ладно, давайте посмотрим. Хотите, я вам ТЭФИ почитаю? Значит, победители и финалисты. Значит, утренняя программа. Доброе утро, Первый канал. Ведущий утренней программы Юлия Высоцкая, «Едим дома», НТВ. Дневное ток-шоу «Время покажет», Первый канал, получили ТЭФИ. Ух ты, поздравлю их завтра. Развлекательная программа «Образ жизни», «Правила жизни», «Россия культура». Ого. Простительская программа «Военная тайна», РЕН-ТВ, вот Прокопенко. Телеигра «Своя игра», НТВ. Документальный проект «Наина Ельцина. История в любви». «Россия-1». Журналистское расследование «Слепые мулы», РЕН-ТВ. Реалити-шоу «Пацанки. Пятница». Вы видели это? Вы когда-нибудь видели? Я видел только, ну, как это называется, анонс. Блевотина редкая какая-то. А это разве не украинцы снимали? Кстати, по-моему, это украинское вообще шоу. Потому что там некоторые, по-моему, девки говорят на украинском, и их переводят поверх. Переводить для меня украинскую речь. Это идиотизм, конечно, примерно такой же, как для украинца русскую на украинский переводить. Ну ладно. Телевизионный проект о спорте. Александр Карелин, поединок с самим собой, Матч ТВ. Ведущий спортивной программы Сергей Гимаев, молодежный чемпионат по хоккею Россия-США. Дневной телевизионный сериал «Отель последней надежды» ТВ-центр. Программа для детей и юношества «АБВГДИК» ТВ-центр. Эфирный, неэфирный промоушен РЕН-ТВ и Василий Ложкин представляют РЕН-ТВ. Смотри, Рен, они единственные, что ли, подают это все? Я не понимаю. Или они так хороши? Вечерний прайм, информационная программа ТВА. Что-то как канал вещания ТВА. Вы вообще слышали про канал ТВА? Так, репортер, информационно-аналитическая итоговая программа ТВА. Все ТВА. Все, ТВА, короче, ё-моё. Слушайте, юмористическая программа ТВА. Это, как это? Что это такое вообще? Что за ТВА? Производитель ТВА, канал вещания ТВА. Победители будут показывать первым. Тьфу ты! Тьфу ты! А еще нет их! Тьфу ты! ТВА, это, видимо, что-то другое. Это... Что такое ТВА? Я не понимаю. Это ничего. Пока еще ничего. Они не определились. Все, значит, Прокопенко. Спишем Прокопенко на одно из доказательств несовершенства жизни, пишет Алекс. Да, почему бы и нет? Почему бы и нет? ТЭФИ, видимо, аналог Оскара. Все куплено, ничего и по делу, пишет Пес. Ну, а что тогда мне надо было подарить? Мне надо было подарить ТЭФИ, я не понимаю. 7373948. Вы что, проблема? Что, жалко, что ли? Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, да.
Павел Строгино.
Да.
Знаете, я когда-то смотрел вот эту передачу «Военная тайна» Прокопенко. Мне нравился сюжет, когда, как наши бойцы спецоперации в Чечне показывали.
То есть там есть что посмотреть?
А, да, там действительно было есть что посмотреть, очень познавательно, ну, с точки зрения вообще, как наши ребята сражались в Чечне.
Слушайте, может, просто ему тогда завидуют?
Ну, не знаю, ну, смотрите.
А что до него докопались конкретно, до него? Чем он не понравился? А,
потом эти сюжеты убрались, и смотреть там больше...
И все, и началось вот это вот «Марсиане», «Плоская земля».
Ну, да, да, там и тогда, в принципе, особо ничего интересного смотреть не было, кроме Чечни, военных действий в Чечне. Угу. А потом это ушло и совсем перестало, ну, ничего нам интересного не осталось.
Я понял, спасибо, спасибо большое. Ты удивишься, но о программе Алексея Гудошникова пишет мне Валентин, пытаясь, видимо, меня как бы ободрить. Ну, давай. Даже среди москвичей мало кто слышал, так что дело вкуса, пишет Валентин. Ну, Гудошников, это, понимаете, это качество, это бренд, это продукт для единицы, это интеллектуальный продукт. Я же не делаю ширпотреб. Понимаете, я как Тарковский в кино, что ж тут говорить. Мои программы будут переслушивать через 50 лет. Через 50. Через 50 лет все мои программы будут люди переслушивать, и тогда они признают, что вы, мои слушатели в том числе в данный момент, и те, кто меня не слушал, не могли понять моего гения. Вы не могли оценить, насколько я гениален, понимаете, в чем дело? Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? Понимаете? Понимаете? Просто примите этот факт. Я настолько гениален, мои программы настолько глубоки, и настолько они тонки, настолько они важны для культуры, для формирования правильной России, образа России в будущем, на сотни лет вперед, что вы этого даже понять не можете. Нравится? Нравится? А мне нравится. Это здорово. Я, кстати, встречал таких людей, которые говорят: старик, ты гений. И нет, старик, ты гений. А об них никто не знает. Сейчас расплачусь, говорит белорус. По-моему, твоя программа пропаганда, пишет адекватник. Да, моя программа пропаганда меня. адекватник. Я считаю, что это самый правильный вид пропаганды. Пропагандировать меня, я сам себя пропагандирую. И готов положить на алтарь служения самому себе все силы. Ты сейчас мне напомнил Соловьева, пишет Смедович. Странно, даже не знаю почему, Смедович. У меня же ведь нет никакой дачи на озере Кома. Но сегодня нет, завтра есть. Начну с куртки, как у Навального, за $2000. А потом построю себе дачу где-нибудь в Италии, как Соловьев. Почему бы и нет, друзья? Почему я должен себе отказывать в удовольствии? Просто чтобы польстить вам, чтобы вам было приятно, чтобы вы ощущали, что я такой же, как и вы. Ну, давайте не будем блуждать в этих неправильных измышлениях. Давайте признаем раз навсегда, что я гениален, и все. И все. И нам будет всем легче, нам будет всем проще. Где светоотражающие элементы на одежде пешехода в темное время? Пишет Дмитрий Олегович. Помечтай, нищеброд, пишет Оракул. Помечтай, нищеброд, пишет Оракул. О, Оракул, я богат тем, что у меня есть. Мой духовный мир настолько велик, что вам этого не понять и никогда не ощутить. Ваш эмоциональный фон на уровне зубочистки никогда не сравнится с моей многоцветовой палитрой восприятия. Понимаете, по сравнению со мной даже попытка вами есть ЛСД — это детский лепет. Я абсолютно трезвый и даже не выпивший чая с просони совершенно по-другому вижу мир. Этих красок вам никогда не увидите, Оракул. Мучайтесь и страдайте, Оракул. Даже деньги вам не помогут. На хаски ходил, говорит Кирилл. Да, ходил на хаски, честно признаюсь. Мне больше нравится, как звучат его треки, когда ты едешь на автомобиле, чем как он это делает на сцене. Тем не менее, неплохое оформление. Классно ребята сделали, современно. Смотрится мощно. И парень в маске Бабы-Яги на подтанцовке — это, конечно, огонь. Все остальное, ну так, и песен ему не хватает, поэтому приходится гонять их по кругу. 7373948, телефон прямого эфира. А, кстати, мы же говорим о Прокопенко. Вот видите, мне даже не жалко, что Прокопенко получает ТЭФИ. Знаете почему? Потому что я прекрасно понимаю, что все эти конъюнктурные награды, все это признание от профессионального сообщества современного телевизионного, все это мелочи по сравнению с той многовековой славой, которая будет у меня. Мне вообще все равно. Я готов Прокопенко отдать все ТЭФИ, Оскары, мне все равно. Это все мелочи. Я призываю, более того, дать ему орден за заслуги перед Отечеством всех степеней сразу. И более того, я призываю Прокопенко дать заслуженного артиста. А может быть, даже и народного артиста Российской Федерации. И Героя России. Нет, Героя России нельзя. Нет, вот здесь я здесь против. И заслуги перед Отечеством тоже не согласен. Не согласен. Мне не жаль. Пускай у него стоит кусок этой, я не знаю, какого металла. Меди, стали. Не знаю, из чего сделано. Это статуэтка. Что она значит? Не знаю. 7373948. Абсолютно не жалко. Пожалуйста, вручайте. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло. Алексей, привет.
Да.
Александр. Ну, надо... Прокопенко, кстати, у него, вот если посмотреть, в метро заходишь, где вот книжные магазины, там целые хрестоматии такие, вот там на любую тему у него.
А вообще, я знаю, Иглс написали «Отель Калифорния», и все до сих пор поют одну эту песню. Я считаю, что от прав слушателя Алекс, который говорит, что мои реплики будут набивать в виде тату на предплечьях, поэтому...
Ну да.
Господи, к чему эти книги?
У него, кстати, под пиво хорошо в передаче.
Да? Может быть. Я не знаю, мы не пьем, зачем нам это? Мы люди просветленного сознания, мы не употребляем ничего, нам этого не нужно. Мы ощущаем мир в его полноте, не пользуясь одурманивающими веществами. Ну, иногда, может быть, только... А так вообще зачем нам это? А по поводу книг, что я могу сказать? Много приходит к нам хороших людей, авторов книг, приносят свои книги, мы аккуратно складываем их в макулатуру. Вот у меня есть листочки, на которых я распечатываю новости, которые потом я с вами обсуждаю. Я люблю, когда на листе, а не на электронном носителе. Я люблю ощущать руками. Я люблю запах бумаги, это круто. Потом я выбрасываю в мусорку, и туда же выбрасываем обычно книги многих людей, которые нам их приносят и даже готовы подписать. Не то, что выбрасываем, а складываем. Складываем. Почему? Потому что потом в определенный момент Анастасия Ножко все это вывозит, перерабатывает, и мы, ну, макулатуру, и мы получаем за это определенные деньги. Можем, например, устроить какой-нибудь обед для всей редакции, там, шашлычок какой-то купить на эти деньги, еще что-то. То есть мы не выбрасываем эти книги, мы их перерабатываем с пользой. 7373948. Может быть, потом они идут на подставки для куриных яиц, вот знаете, чтобы они не побились из вторсырья. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Алексей, добрый вечер по поводу выражения, Владислав.
Да.
Знаете, уже я, конечно, помню все фильм «Звездные войны», но, честно говоря, да прибудет с вами сила, я чаще вспоминаю вас, чем этот фильм.
Ну вот видите, я перебил уже Лукаса. Куда деваться?
Легко.
Вот, все, просто взял и забрал. Человек снял, создал свою вселенную, я просто взял и себе это все забрал и использую. Ну, что поделать, что поделать. Да, современный мир постмодернизма предполагает, что автор ничего не порождает своего, а лишь заимствует чужое. Мне главное удачно оперировать тем, что уже создано до меня. Вот и все.
Это я даже могу говорить таким голосом.
И в конце говорить, допустим, а я пойду и проживу это... Подождите, что сегодня?
А я пойду и проживу этот вторник, 3 октября.
Ну, например. Но это позже. Пока не осмеливаюсь, да ну еще. Мало ли. Я тут смотрел, шеф публиковал там в Инстаграме какие-то вещи, как что там про мотоциклиста, которому отрезают голову и так далее. Какая-то военная подготовка, и я побоялся. Вдруг что? Интересно, сколько тысяч человек сейчас слушает? Посмотрите, тысяч. Харьковчане, зачем занижаете цифры? Миллионов, миллиардов? Если даже они не слушают, они чувствуют эти колебания. Ведь ничто не остается незамеченным в этой вселенной. Если уж крылышко может, бабочка может взмахнуть крылышком, а на другой стороне земного шара начнется цунами, то представляете, что сейчас творится из-за того, что я несу эту ересь в эфир? А, вы хотя бы понимаете, что мы здесь своими словами можем остановить любые военные действия в любой стране? Мне кажется, я все сильнее и сильнее, и Прокопенко скоро со слезами на глазах просто придет отдать мне Тэфи. Просто придет отдать. Он скажет, просто так, просто Алексей забирай, потому что это потрясающе, это великолепно. Кстати, если господин Прокопенко захочет мне позвонить прямо сейчас в эфир, а я знаю, что он слушает, не стесняйтесь, звоните, рассказывайте, рады вы или нет. Не стесняйтесь. Дмитрий Анатольевич, не стесняйтесь позвонить. Не стесняйтесь позвонить, Владимир Владимирович. Я всегда готов принять ваш звонок, если вдруг захотите, если вдруг возникнет такое желание. У нас здесь хорошая, мирная, добрая атмосфера. 7373-948, телефон прямого эфира. Небольшая пауза, и развлеку вас мединским. На следующий сюжет «Военной тайны» на Альфа-Центавре землетрясение из-за микрофона Гудошникова, пишет пес. Спасибо большое. Не, ребят, нам нужно признавать успех других людей и радоваться за них, черт побери. Чего мы не радуемся-то, я не понимаю. Нам что, жалко? Вы что, вы хотели ТЭФИ? Вы делали программу? Вы подавали свою программу в заявки? Нет, еще раз нет. Поэтому давайте просто поздравим Прокопенко. Глава Миноборнауки заступила за диссертацию Мединского. Ольга Васильева заявила, что плагиат в этой работе нет. И два диссертационных совета дали положительное заключение. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та самая полемическая история, которая должна быть, сказала Васильева. То есть один министр заступается за другого министра. Так получается, так выходит. Так что, дорогие друзья, я готов это с вами обсуждать. Я не знаю, насколько вам интересно это. Мне даже должно быть важно, интересно вам это или нет. Давайте будем говорить откровенно. Я первый ведущий, верстающийся не от вашего интереса, а от того, что я знаю, что вам нужно. Вот. Ваши внутренние потребности, ваш внутренний порыв, каждая клеточка вашего организма просит меня обсудить с вами Мединского, и я вам это даю. Вы сами еще пока этого не понимаете, но подсознательно вы этого хотите. 7373948, я дарую вам эту возможность. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
А знаете, вот при всей вот этой вот репутации, да, которая сложилась у Мединского, вот... среди, ну, скажем так, мыслящих людей.
Да.
Вот я посмотрел его дебаты с Быковым, на «Дожде» там это было. Угу. Но, правда, эти дебаты превратились в интервью скорее.
Угу.
Вы знаете, он так уверенно себя чувствует.
Кто?
Там Мединский.
А еще бы ему не уверенно себя чувствовать?
Нет, ну посмотрите, рядом с ним, напротив него стоял не кто-нибудь, а Дмитрий Быков.
А почему Дмитрий Быков — это не кто-нибудь?
Слово может размазать, в принципе, ну вообще как.
Ну почему? Зачем вы возносите этих людей? Зачем вы возносите Мединского, Быкова? Почему вы думаете, что они не кто-нибудь?
В смысле возносите?
Ну вы говорите, не кто-нибудь, а! Я говорю, да и ладно, ну и что?
Нет, ну подождите, Дмитрий Быков, я имею в виду не кто-нибудь в плане слова.
А, ну понятно.
Быков как бы, ну, мастер работы со словом.
Ну, знаете.
И как бы отвечал Мединский. Он абсолютно вообще, ну, настолько уверен в себе и в том, что он говорит.
Да.
То есть это реально сильный человек.
Сильный,
есть,
не вопрос. И Федоров сильный. Евгения Федорова слышали?
Кого?
Евгений Федоров, депутат.
Нет?
Да вы что, послушайте, он тоже очень...
Фигня, это другая тема.
Не-не-не, там тоже и работа со словом, и все что угодно, и абсолютная убежденность, и огонь в глазах. Вы что? Сначала развали Великую Империю, потом посади на трон своего святого царя, потом раскайся в этом, вот тогда сравнишься с шефом, пишет мне Сергинсик, и останешься в веках. Мне не нужно сравниваться с шефом. Мне не нужно никого догонять, мне ничего не нужно делать. Я человек поколения, которому ничего не нужно делать. Ребята, все, вся борьба кончилась. Мы просто спокойно гнием, аккуратно наблюдая за тем, как это происходит. Закончилась эра людей, которые что-либо создавали. Закончилось все, конец. Теперь есть люди, которые пользуются этими плодами. Мы просто умело с этим играем, или, по крайней мере, совершаем определенные попытки. Я не могу ни с кем сравниться, потому что я не пытаюсь сравниться. Как вам такое? Как вам такое? Звонил пиарщик Мединского, Ари Шерман говорит. Ты переходишь на темную сторону, подаван, пишет Алекс. Я не против изъятия диссертацию Мединского, но только после Академии Кадырова, пишет Артем. Артем, Кадыров почетный академик, да и, кстати, не Российская Академия Наук, а Российская Академия Естественных Наук. А почетным академиком по факту может быть кто угодно. Кто нравится тем, кто руководит Академией. Просто вот скажут, вы почетный академик. Завтра вот так вот захотят, и все, и вы будете почетным академиком. Это как почетный гражданин, почетный академик, почетный гражданин, я уже сказал. Почетный академик, еще раз повторю, почему бы и нет? Повторение – мать учения, может, что-то запомнится даже из этого эфира. В стендап не хочешь попробовать? Я бы сходил, пишет пресс. Зачем мне стендап, когда у меня здесь каждый вечер стендап? Ребята, когда стендап еще не был моден? В России мы уже это делали. Каждый день в эфире. О да. А вы говорите стендап. Не очень, до этого было лучше, но тоже в тему, пишет Алексей. Вы о чем? В России точно ничего не создается, пишет адекватник. В России точно ничего не создается. Да нигде ничего не создается. Вы посмотрите на iPhone 10, чем он отличается от 7-го. Или 6-го, или 5-го, или 4-го. Да ничем, по факту ничем. Ничего не создается. Вот интернет создали, и спасибо на том. Все остальное можно в топку бросить. Ну что ж, дорогие друзья, я вынужден с вами попрощаться и отправить вас в рубрику «Параноид Андроид». И совсем скоро мы здесь с вами встретимся. И да пребудет с вами сила.